Наконец она выдавила: «Мне придется обсудить это с мистером Айронсайдом», и удалился. Ровно в половине шестого мисс Крейл надела пальто и, демонстративно бросив «до свидания, мисс Голд», покинула библиотеку. Лимас был уверен, что мысль о пакетах не давала ей покоя все это время. Он вошел в соседнюю нишу, Лиз Голд сидела на последней ступеньке стремянки, читая какую-то брошюру. Заметив Лимаса, она с виноватым видом сунула ее в сумку и поднялась. — А кто такой мистер Айронсайд? — спросил он. — Мне кажется, его просто не существует, — ответила Лиз. — Это ее главный козырь, когда ей нечего сказать. Однажды я ее спросила, кто он такой. Она напустила тумана, а потом сказала: «Неважно, по-моему, его вообще не существует». — Я не уверен, что и сама мисс Крейл существует, — сказал Лимас, и Лиз улыбнулась. В шесть она заперла помещение и передала ключ старику-привратнику, контуженному, как сказала Лиз, в Первую мировую войну, отчего он не спит по ночам, постоянно ожидая контратаки немцев. На улице было чертовски холодно. — Далеко вам? — спросил Лимас. — Минут 20 пешком. Я всегда хожу домой пешком, а вам тоже близко, — сказал Лимас. — До свидания. Он медленно побрел домой. Войдя, повернул выключатель, никакого результата. Он попробовал включить свет в маленькой кухоньке, а затем электрокамин у кровати. У двери на коврике лежало письмо. Он вышел с ним под желтый свет лампы на лестничной площадке. Письмо было от электрокомпании, с сожалением извещавшей, что у них не было другого выхода, кроме как отключить свет, пока не будет оплачен просроченный счет на сумму в 9 фунтов 4 шиллинга и 8 пенсов. Лима стал врагом мисс Крейл. Она очень любила иметь врагов. Она рычала на него или вовсе не замечала, а стоило ему подойти к ней, начинала дрожать и оглядываться по сторонам в поисках то ли орудия обороны, то ли пути к бегству. Порой она поднимала визг по самому пустяшному поводу, например, когда он повесил плащ на ее крючок, и, трясясь, стояла перед ним добрых минут 5, пока Лиз, чтобы поддразнить ее, не окликнула Лимаса. Лимас потом подошел к ней и спросил: «В чем дело, мисс Крейл?» «Ни в чем», — ответила она, бурно дыша и всхлипывая, — «абсолютно ни в чем». «Вот и ладно», — сказал он, и вернулся к стеллажам. Она не могла успокоиться весь день и кротала время, драматическим шепотом разговаривая по телефону. «Жалуется матери», — объясняла Лиз, — «она на всех жалуется, на меня тоже». Мисс Крейл развела в себе столь сильную ненависть к Лимасу, что просто не могла общаться с ним. В дни получки он, возвращаясь с обеда, находил конверт с жалованием на третьей ступеньке своей стремянки. На конверте с намеренной ошибкой было написано его имя. В первый раз, заметив это, он подошел к ней и сказал: «Надо писать Лимас с одним «М» и с одним «С». «Мисс Крейл». В ответ на это она впала в форменную истерику, закатывала глаза и судорожно махала руками, пока он не отошел, а потом на несколько часов погрузилась в разговор по телефону. Недели через 3 после устройства Лимаса в библиотеку Лиз пригласила его к себе поужинать. Она сделала вид, будто эта мысль пришла ей в голову неожиданно, часов в 5 вечера. Похоже, она хорошо понимала, что если пригласит его на завтра или послезавтра, он или забудет о приглашении, или просто не придет. Поэтому она сказала об этом только в 5 вечера. Лимас, казалось, не хотел принимать приглашение, но все-таки согласился. Они шли к ней под дождем. Такое могло происходить где угодно — в Берлине, в Лондоне, в любом городе, где под вечерним дождем брусчатка превращается в озера света, и машины неторопливо скользят по мокрой мостовой. То был первый из многих вечеров, проведенных им в ее квартире. Он приходил, когда его приглашали